привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость — Юлия Завьялова, HR-директор Hewlett Packard, топ-менеджер с 20-летним опытом работы в крупнейших международных компаниях, карьерный консультант. Юлия, здравствуйте!
Да, Ирина, здравствуйте, очень рада вас видеть и слышать.
Говорить мы сегодня будем о корпоративной карьере, о том, как ее строить сегодня, о тех сложностях, может быть, каких-то необычных новых обстоятельствах, которые наверняка сегодня есть у российских менеджеров. Ну, давайте начнем. Давайте начнем сначала. Вот у вас очень большой опыт работы в корпоративном мире. Вот сейчас вы в США, раньше были в России. И наверняка вы видели и спады, и падения рынка. То есть были периоды, когда компании очень активно нанимали людей, были периоды, когда увольняли, был рынок работодателей, рынок работников. Вот что сейчас? Как бы вы оценили текущую ситуацию именно с точки зрения карьерных возможностей, возможностей найма?
Да, спасибо, Ирин. Я, наверное, такое небольшое ответвление по поводу моего опыта сделаю. Я начинала свою карьеру в компании Procter & Gamble. И эта компания знаменита тем, что она выращивает студентов в будущих генеральных директоров и топ-менеджеров. А дальше я уже из FMCG перешла в IT. И, собственно, последние, наверное, 13 лет, получается, я работаю в IT. И я вам могу сказать, что на самом деле рынка как такового не существует. Существуют разные сегменты. Если говорить о рынке IT, да, там, где я эксперт последние годы, то я вас уверяю, что никакого спада сейчас нет. И айтишники — это те люди, которые приходят за повышением зарплаты каждые 2 месяца. И их активно переманивают, очень быстро они растут по карьерной лестнице. Но нужно попасть в правильный тренд, в правильную струю с точки зрения карьеры и своей специализации. Если говорить о других областях, например, возьмем FMCG — либо ритейл, то там тоже есть ситуация, когда, с одной стороны, не хватает каких-то определенных людей, и за них всегда будут бороться. Но в общем и целом действительно есть некий спад, потому что возьмем FMCG, да, Procter & Gamble, Mars, Nestle и так далее, там всегда люди были, можно сказать, генералисты, которые умеют все и сразу. И довольно легко было перейти, например, с какой-нибудь кондитерки с Mondelez в компанию Procter & Gamble заниматься подгузниками. И именно поэтому сейчас огромная конкуренция, потому что нет какого-то конкретного специалиста, который очень хорошо разбирается, как продавать подгузники, вот его ищут на рынке. Да? Есть маркетологи, есть пиарщики, опять же, продажники, которые прекрасно понимают, как в целом устроена индустрия, и у них сейчас колоссальная конкуренция с такими же ребятами, которые либо ушли и долго ищут работу из какой-то большой международной компании, либо компания сама ушла или сократила какой-то кусок бизнеса. Поэтому здесь я бы оценила рынок как стагнация в определенных областях, которые очень широкие, и подъем в тех областях, которые поддерживаются правительством, активно развиваются.
Ну вот я еще заметила такой момент, наверное, подтверждающий ваши слова, Юля, что вот когда я беседую с работодателями, с людьми из компании, которые сейчас ищут и нанимают, они очень часто жалуются, что не могут найти себе сотрудников. В то же время, когда я говорю с людьми, которые ищут работу, как правило, вот как раз теми, кто раньше работал в международном бизнесе, ушедшем из России, они говорят, что не могут найти работу и что им редко звонят работодатели, в общем-то, мало каких-то контактов. То есть явно есть какой-то такой мисмэч между теми, кого ищут, и теми, кто ищет. То есть, может быть, это касается вот как раз набора каких-то определенных профессиональных характеристик, вот как вы говорите, да, то есть IT, да, это отдельный сегмент, это отдельная, так сказать, уже белая кость, наверное. А что делать остальным? То есть как преодолеть вот этот гэп? Он в каких-то определенных профессиях или как вообще?
У меня вообще ощущение, что Россия и западный мир пошли немножко по разным путям. Если говорить о Европе, об Америке, то там специализация очень важна. И я приведу какой-нибудь, ну, пример из HR. Скажем, в Америке есть люди, которые занимаются только HR-системами и, более того, HR-системами для развития талантов. То есть представляете, насколько это узкая специализация. Вот. А в России, например, никогда такого человека нанимать не будут. Они хотят нанять генералиста, человека, который понимает в трудовом законодательстве, может заниматься рекрутментом, при этом знает какие-то HR-технологии, поддерживает корпкультуру, в общем, все и сразу. И таких людей действительно мало, потому что очень много было выращено таких, как раз вот этих специалистов в рамках корпоративных, ну, больших каких-то сегментов, да, в рамках больших компаний. И многие специалисты, с которыми я сейчас общаюсь, они узкие. И для России это уже не работает. Поэтому, ну, наверное, здесь как бы есть два варианта развития событий. Если человек хочет остаться в России и продолжать осваивать там какие-то карьерные горизонты, то учиться новому и расширять свой функционал. Есть такое понятие, как T-shape специалист, когда область как-то узкая есть, а дальше на нее нанизывается много-много поверхностных знаний, которые позволяют не утонуть в том объеме работы, который сваливается на этого человека. И очень часто этого человека еще и дешево хотят купить. То есть условный HR-генералист, который умеет все и сразу, ну, как бы так, по чуть-чуть, стоит сейчас на рынке, ну, скажем, там 120-150 тысяч рублей. А если говорить про западные компании и про там HR-бизнес-партнера, который очень хорошо разбирается в специфике какого-то определенного бизнеса, ну, возьмем опять же IT, он понимает, как устроена система там серверов, система хранения данных, и работает только с этим бизнесом. Такой человек будет очень долго искать работу, но он стоит дорого, потому что он понимает бизнес. И поэтому, ну, опять же, либо делать шаг назад и учиться всему и сразу, и получается, что вы как бы будете обладать общими очень знаниями, но сможете претендовать на разные вакансии. Либо долго и упорно искать глубокую специализацию и, возможно, смотреть куда-то на западные компании, может быть, даже осматривать переезд.
Слушайте, вот удивительно, я думала ровно про то же самое недавно. Если брать наш рынок, рынок пиарщиков, ну вот раньше в международных компаниях было всегда очень, была четкая граница между отделом маркетинга, например, и отделом пиар, и даже отделом HR. То есть это всегда были разные функции с очень разным функционалом. И действительно специалисты в каждой из этих функций, они росли как бы вглубь. То есть они обрастали контактами в соответствии вот со своей вертикалью, какими-то очень нишевыми вот этими знаниями, которые требуются только для этой области. Сейчас, когда вот даже вот мы просто смотрим на ряд вакансий на том же HeadHunter, мы видим, что требуется пиарщик, маркетолог, SMM-менеджер, все через запятую, требуется специалист по пиару, по рекламе, по маркетингу. Ну, то есть все действительно как-то вот смешано вообще в одну кучу, несмотря на то, что это вообще разные специальности. И это, конечно, удивительный момент. И вы правы, что зарплата очень часто гораздо ниже, чем та, вот, которой мы, специалисты из международного бизнеса, привыкли. Но в этой связи вопрос, что делать вот тогда с, ну, хотя бы с зарплатными ожиданиями? То есть стоит ли, например, человеку, который до этого работал долго в международном бизнесе, имел там определенный уровень дохода, соглашаться на меньшие в плане зарплаты, условий и так далее? То есть правильно ли это какой-то вот стратегический карьерный ход? Или эта дорога точно в никуда, и ты как бы провалишься, и выйти оттуда будет сложно? Вот что думаете в плане дохода, условий? Можно ли здесь идти на компромисс?
Хороший вопрос. зависит от разных факторов. То есть зарплата — это один кусочек пазла, правильно? Дальше у нас есть карьерные возможности, следующий пазл — там баланс, работа, жизнь. Следующий пазл — насколько вы готовы посидеть дома, не проседая в доходе, и поискать. Да? То есть как только вы набираете себе вот этих вот разных компонентов, вы понимаете, что для вас в приоритете. Если вы осознаете, что ну, там, скажем, ваш какой-то вот такой, ваша кладовая пустеет, да, и постепенно вы понимаете, что уже потратили все, что запланировали потратить во время вот этого отпуска, и пора уже выходить на работу. Здесь я бы дала такую рекомендацию. Во-первых, смотреть на то, что компания предлагает с точки зрения дальнейшего развития, потому что в России вообще удивительно построена система компенсаций. То есть тут люди могут прийти на условные 100 тысяч, при этом по факту получать 500 000. И никто эти 500 000 никогда не пообещает. И это на самом деле такая инсайдерская информация, которую иногда стоит узнавать у очень опытных хедхантеров. У меня была ситуация, когда меня собеседовали в один из топовых банков, когда я думала переезжать, не переезжать, и там зарплата была ну просто копеечная. Я, честно говоря, удивилась, что меня вообще туда порекомендовали, потому что ну, понятно, что были несопоставимы уровни дохода. И дальше я поговорила с рекрутером, которая порядка 25 лет на рынке. Она говорит: Юль, так там за зарплату даже никто не приходит. Там на самом деле такие бонусы, там какая-то такая система мотивации, поощрения, что она перекрывает все вот эти вот зарплаты, которые прописаны в трудовом договоре. И это, опять же, российская специфика, когда никто не хочет ничего обещать, но тем людям, которые впишутся, им будут давать хорошие бонусы. Единственный момент — не факт, что эти бонусы хоть где-то вообще будут прописаны. То есть хорошо, если они, по крайней мере, как-то в белую платятся, а не в конверте выдаются.
То есть ситуация может быть сложнее и там с гораздо большим количеством неизвестных, чем кажется на первый взгляд. Слушайте, ну а в принципе все-таки, если вот человек как бы падает по зарплате, ну ему же, наверное, сложно будет вот дальше выйти на прежний уровень компенсации или даже выше. Если мы все-таки говорим, ну допустим, что там нет вот этих фантастических бонусов, допустим, вот зарплата и там ну какой-то небольшой стандартный соцпакет. Вот на такое имеет смысл соглашаться и падать, думая, что ты, может быть, в каком-то будущем, там, очевидно, обозримом, найдешь что-то получше, выше? Или это все-таки немножко такое тупиковое движение?
Тоже сложный вопрос, который очень сильно зависит от ситуации человека, но я вам могу сказать, что, с одной стороны, вы, когда переходите к другому работодателю, вы показываете свою справку 2 НДФЛ. И работодатель может сказать: слушай, а что ж я тебя нанимаю, ты на 500 тысяч, ты до этого 150 зарабатывал. Но, с другой стороны, понимаете, российские и иностранные компании деньги вообще по-разному считают. И зарплатные вилки они по-разному тоже делают. То есть, например, российская компания покупает обзоры ну, каких-то тоже российских исследователей. То есть, если говорить о зарплатных вилках, то, как правило, это обзоры рынка. Да? Сколько зарабатывает такой-то человек там, в разных компаниях. И российские компании, когда видят, например, иностранные какие-то суммы, они говорят: слушайте, мы даже сравнивать себя с ними не будем. У них там, не знаю, доллары приходят, и, естественно, они там подтягивают зарплату и так далее. Мы себя сравним вот с там, Ромашкой и так далее. Это я к тому, что вы даже не сможете говорить на одном языке с российской компанией, потому что они обладают этой информацией с рынка, но информация разительно отличается от того, что покупала в качестве обзора ваша иностранная компания. Приведу свой пример. Когда мы делали обзоры заработных плат, мы сравнивали себя с IBM, с Microsoft, Cisco, Dell и так далее. И, естественно, там вилки ну, были примерно одинаковые, потому что все смотрели на общий рынок. Мы никогда не сравнивали себя, например, со Сбертехом или с какими-то российскими IT-компаниями по разным причинам. Во-первых, потому что ну, иногда эти компании действуют очень агрессивно, и Сбертех, например, у нас всегда перекупал программистов наших. И при этом, если сейчас, например, наши инженеры, наши программисты будут искать работу, то, скорее всего, они будут ориентироваться на вилки каких-то системных интеграторов российских. А эти системные интеграторы, даже если у них вот этот вот научный подход, когда они действительно покупают эту информацию, они пальцем в небо просто тыкают, что там зарплата должна быть такая-то, они все равно не предложат никогда зарплаты западного рынка. Поэтому здесь ситуация такая, если вы планируете развивать свою карьеру на российском рынке, я бы отталкивалась от того, что есть. Если вы понимаете, что вам сейчас переждать в ООО «Ромашка», а потом вы снова перейдете в компанию с мировым именем, то там придется объясниться.
То есть все равно нужно отталкиваться от реальности, может быть, смотреть не столько назад, сколько вот на то, что есть сейчас. Потому что, да, вы правы, конечно, очень много таких параллельных у нас каких-то было вещей. Ну, вот, кстати, связано с этим вопросом. Я видела в вашем аккаунте в запрещенной сети интересный пост о том, что очень часто люди, которые ищут работу, делают, кажется, вот все правильно, то есть у них хорошо сформированы резюме, у них правильная страница в нужных соцсетях, там еще где-то, но при этом работа иногда не находится. Ну, просто почему-то совершенно по непонятным, каким-то необъективным, нелогичным причинам ее нет. И вы пишете вот в вашем посте, что иногда бывают какие-то причины, почему так происходит, и причины такого надлогического плана. Вот расскажите про это чуть-чуть подробнее. Вот с какими такими ситуациями вы сталкивались, что это такое может быть?
Да, хорошо. Смотрите, на самом деле эти причины делятся на две категории. Одна категория, она как раз такая HR-овская, очень понятная, когда, например, человек отталкивался от какого-то своего супернавыка. Например, это был такой очень логичный работяга, который всегда закрывал все вопросы, на которого можно было положиться, отличник с прекрасным простроенным карьерным путем и так далее. Но этот человек всегда выезжал на том, что просто много и хорошо работал. Никогда он не строил связи, не работал над своим личным брендом. И в этой ситуации получается, что вот этот его затык, он как раз и влезает, когда он начинает искать работу. И как бы жизнь ему по сути, урок показывает, что, слушай, ты должен сейчас больше заниматься другими навыками и развивать свое сообщество, учиться новому. Это один из вариантов, ну, как бы такой более-менее понятный. Второй вариант, с которым я часто сталкиваюсь, возможно, у него есть тоже логическое объяснение. Скажем, женщина очень хочет семью, но у нее всегда в приоритете была работа. И вот она лишилась этой работы, и все как бы ей намекают, там, бабушка звонит, тетки говорят, ну вот же, ты наконец без работы, ходи на свидание, прокачивай свою женственность, говорят тренера из запрещенной сети. И вместо этого девушка говорит, нет, я буду сначала искать работу, заниматься карьерой, и потом уже, когда будет правильный момент, потому что сейчас он точно неправильный, я уже тогда там займусь знакомствами, семьей и прочее. Но случается такая ситуация, что на самом деле все равно внутренне она уже готова пойти вот в то направление. Уже задолбалась она, грубо говоря, заниматься этой работой, выполнять какие-то стратегические или тактические задачи. И в результате работа не ищется, потому что она не там не движется. Да? Ее как бы стопорит вот это вот желание там заниматься собой, семьей и так далее. Просто пойти в другое жизненное направление. И при этом у нее и с работой ничего не происходит, потому что, на самом деле есть такой, знаете, внутренний саботаж. И мне недавно, кстати, моя психотерапевт рассказала забавную историю, как переехала семья в другую страну, и в этой семье было два топ-менеджера. Один топ-менеджер переехал уже с работой, а это была женщина, а второй топ-менеджер лишился работы, и чтобы не сидеть дома, пошел в уборщики. Это на самом деле частая история для иммигрантов, которым сложно найти сразу какую-то подходящую работу, типа поработаю где-нибудь, да, хоть как-то заработаю деньги, лишь бы не сидеть дома и не грызть себя. Вот. В общем, пошел он в уборщики и какое-то время там уже поработал, и тут его пригласили на собеседование в ту область, где он был экспертом. И он на первое собеседование сходил, а на второе ему прислали какое-то тестовое задание, и он его просто не отправил. Он сказал: «Женя, ты знаешь, я что-то подумал. Вот когда я работаю уборщиком, я подмел свою территорию и забыл обо всем. А здесь опять проекты, дедлайны, а оно мне надо. А я вот всю жизнь мечтал вот просто в огородике в своем копаться, ходить на работу, где мне там, платят, может быть, не очень много, но и спрашивают немного». В общем, это я к тому, что здесь у человека осознанно вот это вот уже проявилось, да, желание, которое, возможно, сидело в нем все эти годы. И учитывая, что в той же Москве было огромное количество факторов, которые его поддерживали в этой карьере, да, он получил хорошее образование, мама сказала пойти работать в банк, потом жена там все время требовала новые наряды, сумки, и он впрягся и поехал. А здесь он, наконец, осознал себя и в результате, собственно, не планирует ничего менять. Это я к тому, что очень часто вот эти вот уроки жизни — это про то, чтобы разобраться в себе.
То есть это подсознание таким образом, нами руководит. То есть мы, может быть, даже на бессознательном уровне, как-то не так себя ведем на собеседованиях, или там не можем себя заставить отправить какой-то application на вакансию. То есть это какие-то вот подсознательные механизмы включаются, наверное, да?
Возможно. И более того, есть же такое понятие «баннерная слепота». Возможно, она существует в плане поиска работы. То есть когда вокруг какие-то вакансии, что-то появляется, мы просто их не видим, мы пропускаем это мимо ушей, потому что сейчас это не про нас.
Потому что, опять же, наш мозг выбирает из реальности то, что нам действительно хочется сейчас, да, то, что нам важно, то, что нам нужно, а не то, что требует от нас некие общественные, принципы и прочее. Слушайте, это интересно. Но вы работаете в карьерном консультировании, помимо, основной работы. А с какими еще проблемами, помимо таких затыков, когда человек вроде бы хочет найти работу, но ничего не получается, а с какими еще проблемами люди чаще всего обращаются? Может быть, пару каких-то примеров интересных.
У меня есть какая-то такая определенная категория, видимо, с которой у меня очень хорошо получается работать. Это либо средний, либо часто топ-менеджмент, который приходит с запросом, что я стагнирую, все надоело, в целом все неплохо, но чувствую, что развиваться некуда. Вот. И это, на самом деле, с одной стороны, достаточно простой запрос, потому что у человека все хорошо, и когда все хорошо, не нужно тушить пожары, да? Да, нужно разбираться, куда там двигаться дальше, какой карьерный трек выбрать, какие сильные стороны и так далее. То есть такое некое выгорание. А с другой стороны, это суперсложный вопрос, потому что когда у человека закрыты все базовые потребности, вот тут как раз и непонятно, как ему двигаться дальше по карьере и как испытывать вот этот голод, да, который позволял бы двигаться дальше, потому что очень часто именно, мы идем от каких-то проблем. Там нас уволили, мы ищем работу, да, а когда работа есть, особенно очень удобная, когда можно сидеть с детьми, когда можно работать из дома и соблюдать баланс работы-жизни, зарплата еще супер. Кстати, очень у многих запрос, что зарплата у меня такая, что рынок мне ничего подобного не предлагает. Здесь нужно уже смотреть, на самом деле, на то, как устроен карьерный портфель. И под карьерным портфелем я понимаю примерно то же самое, что обычно там брокеры-инвесторы понимают. Мы, как правило, вкладываемся в карьеру. Да? Карьера — это вот наш собеседник, любимый человек. Это все, что закрывает абсолютно все наши потребности. Да? И, как правило, в какой-то момент даже... такая ситуация случается. То есть суперпонимающий босс, который отправляет на программу развития, компания оплатила MBA, потрясающие задачи. И вот одна корзинка, которая закрыла все. А потом может случиться разное. Не стало суперпонимающего босса, не стало компании, которая это поддерживает. И мы понимаем, что мы лишаемся всего. И на самом деле в этот момент очень важно осознать, во-первых, какие у нас еще есть инвестиции в карьеру, а во-вторых, если мы понимаем, что этих инвестиций недостаточно для того, чтобы нам себя ощущать так полноценным профессионалом, то что нужно с этим делать? Вот, например, вы ведете подкаст, да, это отличная вторая корзинка, куда можно еще складывать свои карьерные инвестиции, развиваться. Сейчас очень модная тема сообществ. И мне кажется, что на коне будут те люди, которые набрали себе хороший социальный капитал. Я приведу пример из HR. Есть такая очень популярная группа на Фейсбуке. По крайней мере, когда я в нее вступила, она была закрытая. И сам основатель группы Виктор Хабаров, он приглашал всех прям вот лично. То есть кого знал, он в эту группу подтягивал. И она такая была очень бутиковая, но с сильным составом. Называлась HR Hub. Дальше уже там люди, которые находятся в этой группе, стали как-то вот рекомендовать кого-то, то есть там прям модерация проходила очень серьезная. Но в результате его стали приглашать везде, его везде знают. Он создал платформу для обсуждения сложных HR-вопросов. Не из разряда там девочки-кадровички обсуждают, как документы правильно сделать, а как построить корпоративную культуру, что делать с diversity inclusion и так далее. То есть он собрал вот прям сливки HR-а. И при этом он за счет того, что является модератором этой группы, является, ну, как бы его все знают на рынке. И он параллельно запустил свой бизнес. И этот бизнес заключался в том, что он помогал выстраивать классные оргструктуры, искать правильных людей. Ну, такой вот, как бы, даже можно сказать, промышленный шпионаж, когда понимаешь, как устроено конкурентная среда, и дальше уже там рассказываешь своему заказчику, как ему строить у себя и каких людей правильных нанять или переманить. В общем, вот эта вот возможность создать сообщество, это на самом деле очень классное подспорье для того, чтобы двигать карьеру, потому что, ну, на самом деле, по большому счету, социальный капитал — это, наверное, самая лучшая инвестиция, которая позволяет карьеру выстраивать очень быстро. Да? Когда люди говорят, я даже не откликаюсь на HeadHunter, я всегда просто нахожу работу как-то сам. Меня приглашают.
Просто вот удивительно, у меня была Вера Стародубцева тоже в подкасте в декабре. Она раньше возглавляла международную ассоциацию на позиции генерального директора, а сейчас тоже занимается коучингом, консультированием, причем как такой вот бизнес-коучинг с психологическими оттенками. И вот она тоже говорила о важности социального капитала. И мне кажется, что вот эта тема социального капитала, она еще перекликается вот с тем, что сейчас очень активно все называют личным брендом. Но по сути это же то же самое, да? То есть это твое какое-то реноме, твоя репутация в каком-то определенном круге людей, твои связи с этими людьми, возможность опереться на них, эти связи как-то капитализировать, вот как ваш пример. Так что да, это, конечно, интересная история. Но если вернуться немножко вот к людям, которые с потухшими глазами, которые вдруг обнаруживают себя там, ну, в условные 40 лет, да, в середине жизни, в середине карьеры, демотивированными, то есть с ощущением, что ну, какая-то исчерпанность наступила уже от всех предыдущих целей, интересов и прочего. А вот что им можно порекомендовать? Сменить просто работу или все-таки копать глубже и понимать, в чем проблемы, вот в чем истоки этой демотивации, что реально человек хочет? Как вот к этому вопросу подойти?
Я обожаю тему выгорания. И мне кажется, лучше, чем Лена Рязанова в книге «Это норм», никто об этом не рассказывал. Поэтому я, наверное, поделюсь теми мыслями, которые у меня возникли на основании этой книги. Во-первых, есть два фактора, которые могут влиять на эту демотивацию. Первый фактор устраняется физическими упражнениями, танцами, питанием и так далее. То есть, когда мы себя хорошо чувствуем, то в любом случае наша мотивация немножко подтягивается. Ну и плюс мы, опять же, не отдаем всего себя карьере. И это супер важный момент. Я помню, что у меня в моей карьере был период, когда у меня потухли глаза, а потом оказалось, что у меня просто железа не хватало в организме. И ну, это все как бы медикаментозно потом поправилось. А второй момент, когда мы чувствуем, все надоело, начинаем завидовать тому человеку, который получил какое-то повышение, интересный проект. И вот как только мы ощущаем вот этот укол зависти, это значит, что у нас там есть потенциал. Это наше желание, которое мы еще даже вслух не озвучили. И да, очень страшно уходить с насиженного места, очень страшно браться за что-то новое, может не получиться. Но при этом вы там найдете огромное облегчение и удовлетворение, когда будете в позиции ученика и даже отчасти неудачника. Но это действительно, знаете, такой шаг в пустоту, и не факт, что у вас есть парашют в этот момент. Я не говорю обязательно о смене работы. Это может быть какой-то проект, в котором вы не будете успешны, хотя все считают вас суперзвездой. И приведу свой пример. Когда я 7 лет поработав HR-директором, уже вдоль и поперек понимая, как можно устроить такую корпоративную культуру, где люди не уходят, как наладить отношения с бизнесом, как выстроить личный бренд в корпорации, лишилась этой работы, и наша компания ушла с российского рынка. Я переехала в американский офис, ну, это отдельная история, переехала на позицию, которая была абсолютно новая. То есть если я всю жизнь была HR-бизнес-партнером, то тут я переехала в центр экспертизы. Это такой, значит, бункер, где сидят ученые и разрабатывают методологию развития талантов в корпорации. И в центре экспертизы никто про бизнес не думает. Все думают про то, чтобы слайды были красивые, чтобы методология была основана на там, каких-то новейших исследованиях. Они долго переписывают одно и то же, и каждое слово имеет значение. Ну, в общем, для меня, как для человека дела, как для бизнес-партнера, это было мучением. И мы просто абсолютно не находили общий язык со всей командой. Не с руководителем, который был супер скрупулезный, и он говорил, ну смотри, у тебя вот здесь в PowerPoint немножко съехала линия, а я это даже не видела. Да. И ну, наши ценности сильно отличались. У него, например, был перфекционизм, а для меня всегда было важно better done than perfect, да, лучше сделано, чем идеально. И в этот момент я была очень успешна. То есть, ну, я подозреваю, что меня бы на самом деле уволили, если бы я быстренько не сменила бы работу. И я все время чувствовала себя неудачницей. То есть у меня не было ни одного дня, где я ощущала, что вот я чему-то научилась, что так все классно складывается в моей карьере. И я когда искала работу внутри корпорации, а мне можно было искать только внутри, потому что я на визе, которая зависит от моей компании, я уже была готова на самом деле на все. Главное для меня было найти своих людей, которые разделяют ценности, которые у меня есть. И в результате меня взяла моя старая организация, начальница моей начальницы. Вот. И тут я почувствовала, что просто я нахожусь среди своих. Опять попала в очень комфортную среду, где ценятся именно те таланты, которые я развивала всю свою корпоративную карьеру. В общем, это я к тому, что если у вас потухли глаза, вот сколько раз я потом вспоминала, сидя в этом бункере, думаю, господи, вот я бы сейчас осталась в России на позиции HR-директора, я все знаю, все понимаю, была бы там суперзвездой, прекрасно себя чувствовала, что меня, значит, принесло в эту Америку развивать непонятную корпоративную карьеру. Короче говоря, много раз себя ругала за этот выбор. Потом, естественно, там, я уверена, что лет в 50 или вообще на смертном одре я буду радоваться тому, что принимала смелые решения, но если вы испытываете вот это вот ощущение угасания глаз, то я бы вам еще порекомендовала посмотреть, а что у вас есть классного, на что вы на самом деле не обращаете внимания и не замечаете. И иногда вот это вот, знаете, сравнение или там попробовать какой-то проект и почувствовать себя неудачницей, или вообще посмотреть, как устроены другие компании, походить по собеседованиям, он очень мотивирует оставаться на своем месте. У меня как-то была такая консультация, ко мне девушка пришла менять работу, а в результате ушла с ощущением счастья от того, какая у нее классная сейчас должность.
То есть вы ей помогли прямо здесь и сейчас. Слушайте, ну вот...
Я, да.
Ну вот то, что вы говорите, опять же, очень резонирует. Вот я буквально вчера смотрела интервью Грэма Уивера. Это основатель венчурного большого инвестиционного фонда, и он выступал перед выпускниками Стэнфорда и говорил тоже вот о каких-то правилах успешной жизни, ну, жизни, о которой ты не будешь жалеть на смертном одре. И один из моментов у него был, что вот какое-то качественное изменение, которое приведет вас вверх, оно всегда следует за каким-то провалом, потому что вы всегда должны себя, ну, как бы вытолкнуть в зону вот этого дискомфорта, где вам непонятно, неизвестно, где может быть страшно, где вот у вас недостаточно какой-то уверенности в себе. И, может быть, вы провалитесь, скорее всего, вот в этот момент, но оттуда вы уже точно вырастете на новую высоту. То есть всегда нужно как-то себя пушить вот в каких-то таких неочевидных направлениях, дискомфортных, там идет какой-то рост. Согласна?
Не знаю. Я бы, честно говоря, себя не пушила бы, если бы наша компания не ушла бы из России. Но тут, понимаете, можно как бы выдернуть свои корни и попробовать пересадить себя на новую землю. Ну, там не факт, что приживется. Может быть, приживется все, и все будет хорошо. Но это такой как бы агрессивный способ развития карьеры. А есть еще очень спокойный способ, когда вы, например, выбрали себе новое направление, как там, скажем, я начинала блогинг, да, мне было ужасно неловко перед коллегами рассказывать про то, что нужно соблюдать баланс работы-жизнь, и что вот я пошла на маникюр, значит, в обед, и я чувствовала, что за спиной меня перешептываются в моем блоге. И потом, когда многие сотрудники, уходя из компании, да, мы закрывали компанию, они ко мне подходили и говорили, что большое спасибо за ваш блог, мы все его читаем, там было большое количество мужчин, вот. Но это не было моей целью, это я к тому, что сначала было жуткое сопротивление. Сопротивление было, когда я запускала свои курсы, потому что, ну вот как я, чему я могу научить? У меня же там, ну, какая-то определенная специализация, я вот рассказываю обо всем и сразу. Но потом, вот, постепенно, ломая себя по чуть-чуть, да, и вот если мы говорим о том, что, ну, какой-то агрессивный способ, то все равно приходится сламывать какие-то свои там ожидания от себя, делать сначала не идеально, но потом это окупается. Но опять же, это гораздо более простой способ расти, чем если мы прям вот сразу меняем все и в какой-то момент находимся в состоянии полной неудачи.
Вот мы поговорили с вами о таком эволюционном развитии карьеры чуть-чуть. Вот давайте, может быть, на этом остановимся подробнее. А вот вы уже в HR 20 лет, знаете все про правила построения карьеры в больших корпорациях. А вот какие, есть ли какие-то универсальные рекомендации, советы, как все-таки пройти вот на самый верх и сделать это с какими-то минимальными потерями для психического, ментального здоровья, ну и вообще так, чтобы это было хорошо, комфортно и полезно? Есть ли вообще такие правила? Наверняка есть.
Вы знаете, я бы разделила все усилия на три основные направления. Первое, нужно очень хорошо понимать себя. И под этим я имею в виду понимать в том числе свои сильные стороны, с кем вам комфортно работать, какой вы типаж, как с вами коммуницировать наиболее эффективно. То есть такой большой блок понимания себя. И для этого есть разные тесты, типа StrengthsFinder, Hogan. Можно просто бесплатно поисследовать себя и свои интересы, предпочтения. А второй большой блок — это понимание других людей. И вот у многих с этим затык. Кажется, что если я быстро выполняю задачи, что я направлена на результат и так далее, то и все такие же. Ну вот в корпорации примерно одинаковых людей нанимают. Но на самом деле есть боссы, которым очень важны правила. Да, и для них правила важнее, чем результат. Есть боссы, которые не хотят конфронтации, которым, ну, как бы результат, конечно, важен, но важнее всего, чтобы все были счастливы, такие коты Леопольда от корпоративного мира и так далее. То есть есть разные типажи. Я бы рекомендовала почитать книжку Адизиса «Идеальный руководитель и почему им нельзя стать». Вот там как раз, ну, такие общие типажи описаны. Дальше, как только мы понимаем других, мы для себя принимаем некое решение. Мы готовы вообще там с этим мириться, взаимодействовать с ними, подстраиваться, особенно если это вышестоящее руководство. Ну и третье — это понимание правил игры. И вот с этим тоже у многих проблема. То есть людям кажется, что корпорация хочет от них этого и этого. А на самом деле корпорация, ну там условно, там, я должна хорошо выполнять свои 15 задач, которые мне поставили. А на самом деле корпорация хочет, чтобы человек выполнил одну очень яркую звездную задачу для того, чтобы все следующие иерархии боссов могли предъявить ее и сказать, вот мы сделали такое большое дело. А уж как там сделано все остальное, ни для кого не имеет значения. Либо обратная ситуация. Мы думаем, что для нас важно там, выполнить опять же все задачи, которые поставили, а для боссов важно вовремя уходить с работы, ездить, там, не знаю, играть в гольф, вести спокойный такой образ жизни, вот, чтобы к ним никто не придрался. В общем, это я к тому, что правила игры, они супер важны, и очень часто люди, не разобравшись в правилах, приходят в чужой монастырь со своим уставом. Особенно, когда, знаете, новички попадают в какую-то компанию, говорят, о, да у вас тут вообще все не работает, я сейчас вас научу. Вот. И начинают учить.
Это не живут правила.
Да. А там, оказывается, вообще все по-другому было. И у меня недавно буквально была консультация интересная, когда мы разбирались с правилами игры в той компании, куда девушка попала. То есть, ну, она как такой приличный работник корпорации, хотела все настроить. Вот. А там другая история, там все на связях, там нужно было как-то кому-то подмигнуть, с кем-то подружиться, а потом уже в это пекло лезть. Вот. А она как раз этого не учитывала, потому что в других корпорациях очень часто так выстроена культура, что, в общем, каждый друг друга поддерживает, не нужно с ним как-то отдельно еще налаживать связи. Mm-hmm. Это я все к тому, что когда мы понимаем вот эти вот три аспекта себя, людей вокруг и правила игры, в этом случае, если мы попадаем вот еще своей персоналией как бы вот правильных людей, в правильное место. Случается вот такая вот удача, да, карьерная. И я думаю, что у многих слушателей эти удачи случались. И, как правило, мы их часто списываем на то, что вот, ну, обстоятельства так сложились, мне повезло. Мне в том числе повезло в моей карьере, потому что я стала HR-директором в 31 год. При этом я выходила из декрета на эту должность, не имея опыта руководящей позиции, и была такой девочкой-припевочкой. Но у меня были какие-то качества, за которые там, меня отметили перед декретом, и ну, так совпало, что не стали искать HR-директора вовне, а наняли человека, который ну, более-менее разбирается. Я думаю, что меня здесь еще поддержал некий там карьерный спонсор, генеральный директор, которому было комфортно со мной работать. Короче, огромное количество обстоятельств совпало, чтобы это сложилось. Ну, а потом, когда уже сложилось, там как бы, ну, можно сказать, даже проще было идти, это там не наклон вверх, а скорее такое вот, ну, приятная прогулка. Это я все к тому рассказываю, что эти обстоятельства складываются, да, такие успешные, не просто так, а когда мы очень четко понимаем, как этот механизм из трех компонентов должен сработать, чтобы я была успешна. И когда я искала новую должность, я уже примерно понимала, какие мне нужны люди в качестве моих там, карьерных спонсоров будущих, какая мне нужна работа, чтобы я там проявилась, и какие качества от меня требуются на этой работе. И я точно знаю, что это даст свои плоды через какое-то время, там, через год, через два, все будет по-другому. Ну, то есть сейчас я все равно считаю себя там на некой стартовой позиции, да, то есть я там пролет один прошла, и потом встала на первую ступенечку следующего пролета.
Угу. Ну вот, кстати, я еще хотела поговорить про корпоративную культуру. Мне кажется, мы сейчас логично к ней подошли. Вот этот вот третий фактор, о котором вы говорите, понять правила игры, то есть как тут реально все делается, что в этой компании важно, что не важно и так далее. Это же, по сути, ну, это корпоративная культура. То есть как здесь делаются дела, что, от чего здесь что зависит. И вот здесь, знаете, какой вопрос? А вот если ты приходишь в компанию и понимаешь, что ну, тебе не очень естественно вот эта корпоративная культура, да, то есть тебе нужно не подстраиваться как-то под нее, ну, то есть какие-то свои качества там утрамбовывать, какие-то искусственно изображаете. Ну, то есть ты не чувствуешь себя аутентичным вот в этой обстановке. Вот стоит ли здесь пытаться себя донастроить, докрутить какие-то свои вот эти на эквалайзере качества и характеристики? Или там рано понять, что там, сори, это вот не мое, не буду я здесь мучиться, буду искать что-то другое. Вот есть какое-то универсальное здесь правило, как лучше поступить?
Ой, вопрос философский и очень похож на то, как выстраивать, например, отношения с партнером. Да? Я бы провела такую некую градацию, оценку ситуации. То есть, например, ну, опять же, вернемся к партнеру. Носки разбрасывает, но могу их собрать, да, как бы норм. Но если там он делает тот и тот, что вообще не соответствует моим ценностям, ну, точно не норм, ухожу. То же самое касается компании. Если они требуют приходить в 9, все остальное хорошо, но вот это вот в 9 приходить, когда я привыкла там, ну, как-то более-менее свободно обращаться со своим графиком, ну, прям вот выбивает из себя, но, в принципе, подстроиться можно. То здесь, ну, как бы ставим себе, ну, там, некую оценку, что окей, вот, ну, там, не настолько важно. Есть какие-то моменты, которые супер важны, например, там, ценности, которые вы либо разделяете с работодателем, либо не разделяете. И здесь уже, безусловно, важность намного выше. Когда я приехала в Штаты, вот у меня прям, ну, как бы была целая градация того, что меня не устраивало, и, ну, оно по-разному было устроено. То есть, например, все начинают работать в 8. Вот, после того, как я... Да. У меня была такая же акция после того. Да-да-да. Но они заканчивают как будто бы в 4-5. Вот. Но я после России, где мы... И это было обоснованно, потому что мы работали с Европой, мы работали с Америкой, как бы я начинала, ну, там, типа в 10, это еще рано, ну, там, в 11. Вот. Ну, и понятное дело, что бывали моменты, когда там до 7, до 8 я работала. То есть такой немножко сдвинутый день. И, короче говоря, вот эти вот подъемы ранние, когда я уже в 8 должна отвечать четко, и у них прям вот, ну, утренние звонки все. То есть они после 12 как бы считают неприличным созваниваться. По пятницам у них вообще тоже неприлично работать. Вот, то есть, ну, просто по-другому правилу. Короче говоря, я немножко так пыталась подстроиться, потом поняла, что ну, остается только как-то выживать. И первое время реально вот, ну, выживала. А сейчас, ну, просто попала в ту среду, где по-прежнему мы начинаем в 8, ну, как бы, типа, можно и попозже. Вот. В общем, это я к тому, что для меня это не стало там суперкрутичной точкой. Но то, как мы там не сошлись характерами с моими боссами и с командой, для меня было суперкритично. То есть, когда они хотели PowerPoint, а я хотела результата, и здесь мы просто не слышали друг друга. Я говорила, что вы занимаетесь, ну, да, я была как-то рисковатая, я говорила, вы занимаетесь ерундой, никому это не надо. Вот. А они говорили, ты пришла здесь учиться, и ты еще там, ну, очень новая на своей должности, поэтому давай пока впитывай всю нашу мудрость. Короче говоря, у нас было полное несовпадение, и я понимала, что единственный способ сохранить свой рассудок — это уйти из этой команды. Сейчас, там, где я работаю, да, безусловно, есть какие-то культурные аспекты, но, в общем и целом, ну, как бы в глобальном понимании цели мы совпадаем. Поэтому я бы смотрела, вот прям градацию провела бы, насколько важно, не важно, скорее всего, по ценностным вы должны характеристикам совпадать. И дальше уже находил бы какой-то компромисс. Но могу сказать, что очень редко случается, когда прям вот идеальное совпадение, и, как правило, это происходит, ну, знаете, когда вы со своим боссом совпали. То есть, ну, там, компания может быть какой угодно, но если босс примерно такой же, как и вы, с понятными целями и таким же режимом работы, таким же методом общения, то, скорее всего, вы выживете в этой компании, вам не нужно будет сильно под нее мимикрировать.
Вот знаете, вот буквально сегодня я обсуждала со своей коллегой тоже факторы, ну, как бы успеха работы в компании, то есть факторы, которые помогают нам оставаться, там, развиваться, процветать и так далее. И мы пришли с ней к выводу, что вот наличие такого понимающего босса, вернее, даже наличие босса, с которыми у вас есть взаимопонимание и с которым есть хорошие отношения, это, ну, чуть ли там, не знаю, 85% успеха и вообще твоего ощущения в компании. Вот вы согласны, что вот эта роль босса, она какая-то вот критически важная в твоей карьере? Именно вот в конкретной компании.
Однозначно. Да-да-да. Босса и ближайших заказчиков тоже, ну, которые в какой-то степени выступают боссом. Мне попалась очень классная книжка, сейчас ее слушаю на английском. Там очень простой язык, кстати, рекомендую. Называется, по-моему, «Manage Up» или «Managing Up». Я ее на русском не нашла. И там вот как раз тоже про разные типажи боссов, про то, как, ну, там, коммуникации с ними правильно выстраивать. И там... какие-то даются примеры, когда можно немножко себя подстроить, да, не переламывая себя. Но, в общем и целом, хорошо бы, когда у вас с боссом один типаж. Ну, то есть вы интроверт, он интроверт, и вы отлично коммуницируете, потому что если, например, экстраверт придет и начнет рядом с боссом громко думать, ну, то есть экстраверту нужно идеи как бы проговорить, да, а босс хочет потратить 15 минут просто на то, чтобы получить выжимку и дальше уже действовать, то здесь, ну, как бы совпадение не случится, и оба будут разочарованы. А, ну, ни один из них неплох, да. Если попался какой-нибудь экстраверт с экстравертом, они прекрасно пообщались бы и 2 часа обсуждали бы идеи.
Угу. Ну, здесь еще, знаете, даже вот не просто экстравертность и интровертность, а еще какие-то вот и ценности, и способ, да, не знаю, мышления, и вот что считать важным, что не важным. Вот эти все какие-то вещи, они, конечно, критические здесь, критическое имеют значение. А бывают ситуации, что, например, ну вот с боссом у тебя не очень, а все остальное классно развивается. Вот я такого не видела, наверное, в своей корпоративной жизни. А вот как, на ваш взгляд?
Знаете, я могу сказать, что в этом случае, как правило, человек пытается просто внутри компании что-то найти.
Переместиться куда-то внутри.
Да, да, да. И я такое видела, ну, например, у нас в российском офисе был босс, от которого все либо сбегали, либо работали, ну, там, из-под палки. И в конце концов корпоративная культура этого босса просто выдавила, потому что я очень верю в то, что все равно корпоративная культура — такая большая сила, которая не позволит ненужным людям долго работать, ну, там, в своей системе. И если у вас босс, который, ну, абсолютно не совпадает с компанией, вы понимаете, что вся компания прекрасная, а вот этот вот какой-то затесался, то, скорее всего, что-то с ним случится. Здесь требуется время. И я прям вот несколько у меня примеров есть из жизни, когда я это наблюдала. И в российском офисе, когда у нас были такие менеджеры, в результате они уходили. И здесь я несколько раз тоже наблюдала боссов, которые были прям на самом верху, но при этом их снимали, потому что не то чтобы на них жаловались, но как-то они не вписывались. Вот, в общем, это я к тому, что если все нравится, но босс не очень, 2 стратегии. Либо подождать, потому что, ну, скорее всего, он куда-то денется. Либо поискать что-то внутри компании. Но если босс не девается никуда, и вот его уже, там, не знаю, 20 лет терпят, и он прям, ну, вот один из самых худших боссов в вашей жизни, то вполне возможно, что и компания не такая, какая вам представляется. Потому что если этот человек умело вписался во всю эту культуру, то, скорее всего, на какие-то вещи вы закрываете глаза.
Да, то есть здесь либо совпадение с боссом, либо совпадение с системой. А лучше, конечно, и то, и то. Лучше это. Юлия, ну а вот, вот если поговорить немножко о вашей карьере, потому что она, конечно, вот, ну, со стороны кажется суперудачной, супер какой-то, да, такой достигаторской, то есть из России переехать на хорошую позицию в США, развиваться в США, ну то есть это, в общем-то, не так часто бывает. Вот как вам кажется, вот что вам помогло выстроить такую успешную карьеру внутри компании? То есть, может быть, какие-то или качества, или удачи, или вовремя, там, не знаю, сделали какие-то проекты. То есть вы чему приписываете вот этот ваш общий успех в большей степени?
Вы знаете, я-то как раз не считаю себя очень успешной, когда я смотрю на своих коллег, которые достигли гораздо большего, там, в моем возрасте, ну, либо там перепрыгнули с одного уровня на другой, думаю, эх, вот я так не смогла. В общем, это я все к тому, что, знаете, на самом деле все мои передвижения, они случились благодаря тому, что я выстраивала, несмотря на то, что я интроверт, очень глубокие связи с людьми, которые принимают решения. То есть я иногда называю себя Форрест Гамп, да, как вот он там все исторические события застал, да, и со всеми там великими личностями пересекся, ну вот как-то так совпал у него. Короче говоря, вот у меня есть вот это вот качество, когда я начинаю работать с боссом, я знаю, что с ним точно что-то случится дальше. Либо его повысят, либо если у нас там какое-то несовпадение, он вполне может уйти из компании. И потом с теми боссами, которых повышают, у меня остаются очень теплые такие вот, ну, как бы, и отношения, несмотря на то, что я, ну, не поддерживаю их как-то специально. У меня был босс, когда я перешла на позицию чар-директора, голландец, и его потом повысили на такой мировой уровень. То есть до этого он отвечал за регион EMEA. И я помню, что когда мы с ним прощались, как команда, мы все там собирались где-то в Европе, все планировали ему подарить подарки. Вот. И мы прямо договорились, что мы привезем подарки, там, и в результате подарок привезла только я, это были шерстяные носки из Переславля, потому что он любит кататься на лыжах. Ну, возможно, он запомнил носки, возможно, он запомнил, что он меня там как такого птенчика выращивал. Мы же очень привязываемся к людям, которых мы вырастили. И он меня потом поддерживал некоторое время, то есть благодаря ему, мне кажется, у меня получилась стажировка в Кремниевую долину, ну и так далее. То есть я думаю, что много было его влияния. В общем, это, ну, как бы одна из таких вот вещей, которые я для себя выделила, что у меня есть вот эта черта. Значит, мне нужно, ну, продолжать этой чертой пользоваться. И, например, с моим текущим боссом, она вице-президент, который отвечает за HR в 52 странах. И когда я еще только перешла на позицию в этот бункер, я помню, что она у нас выступала как-то, я там еще, ну, доводила какие-то европейские проекты на программе развития женщин, и она делилась своей историей, что вот однажды ее перевели на какую-то позицию, которая ей страшно не нравилась, она очень переживала по этому поводу, даже хотела уйти из компании, но потом все нормально сложилось, и она даже благодарна тому, что этот опыт у нее в жизни случился. Я ей написала: ты знаешь, меня очень тронула твоя история, потому что вот сейчас я чувствую, что я не на своем месте, я надеюсь, что этот опыт все равно будет каким-то развивающим. Спасибо большое, что поделилась, там, типа, увидела свет в конце туннеля. И она мне написала: ты знаешь, вот твое письмо просто сделало мою неделю, потому что, ну, то, что я рассказала эту историю, и она, ну, осталась у кого-то в сердце, это для меня очень важно. Ну, и мы там, типа, немножко попереписывались, и я понимаю, что вот такие вот моменты, они остаются с людьми надолго, да, там, будь то, не знаю, носки, письмо или там какой-то откровенный разговор. И получается, что, ну, там, сейчас ее повысили, кстати, там, в очередной раз, там, она еще за один бизнес стала отвечать. В общем, и как-то так получается вычленять правильных людей, от которых я, ну, в результате карьеры отталкиваюсь. Поэтому, ну, если я буду развивать дальше корпоративную карьеру, если я понимаю, что на самом деле мне интересны и другие области, то есть там попробовать себя в собственном бизнесе, в консалтинге. Но если буду, то, скорее всего, это вот тот самый мой социальный капитал, который не просто в золоте, а, ну, наверное, уже в бриллиантах, вот, потому что такие люди поддерживают.
Ну, то есть везде все равно важен вот человеческий фактор, важно вот человеческое общение и человеческий контакт. Несмотря ни на какие KPI и прочие какие-то штуки.
Сложно сказать. Знаете, моего коллегу, например, который идеально делал PowerPoint, ну, мы с ним вместе сидели в этом бункере, он отвечал за систему succession planning, ну, то есть планирование карьеры вице-президентов и директоров. И он фактически эту систему сам выстроил. Он прям вот из этого бункера никогда не поднимался, его никогда не видели вживую. Вот. И я сама его вживую видела раз три, когда он приходил в офис. Короче, он какой-то такой прям махровый интроверт, но он настолько гениален в построении системы, он настолько прекрасен в том, чтобы качественно делать свою работу, что ему хватило вот этой гениальности для того, чтобы продвинуться в карьере, и его за год повысили тоже там на какую-то хорошую очень должность.
Ну, это значит, что он, по сути, попал в какое-то вот очень свое место, и вот да, набор вот этих его качеств, навыков нужен той самой системе, компании, в которой он оказался, это совпадение с системой произошло.
У каждого своя какая-то, свой рычаг для построения карьеры. Нам просто нужно его определить.
Да. Ну и вот, к сожалению, уже вот мы заканчиваем, должны закончить. Давайте под занавес дадим вот несколько, ну, таких практических советов, рекомендаций людям, которые, может быть, сейчас находятся либо в каком-то тупике, либо в какой-то точке, где сомневаются, не знают, куда двигаться дальше, что-то застопорилось, не очень получается как-то увидеть свои там следующие 5 лет, или найти работу, может быть, никак не получается. Вот, может быть, несколько таких универсальных советов, что делать.
У меня советы вообще не связаны с карьерой. Первое, пойдите учиться, причем на то, что вам очень нравится. И я в свое время, для того, чтобы не оставаться в этом тупике, пошла учиться на менеджмент в индустрии моды. И училась тому, как выстраивать модные бренды с точки зрения бизнеса. И это дало мне просто огромную порцию вдохновения. Благодаря этому родился мой блог. И дальше уже, ну, я начала развиваться в параллельном направлении. А второе, займитесь спортом. И, может быть, советы, ну, немножко звучат странно, но как только мы отстаем от своей карьеры, в нашей карьере как раз-таки начинают случаться чудеса. И опять же, как Лена Рязанова сказала, она сказала, что классные возможности приходят в классную жизнь. Вот как только вы себе обустроите классную жизнь, то и возможности вдруг начнут сыпаться на вас.
Ну, то есть, наконец, отстать от себя, перестать пушить, давить в одну точку, а постараться как-то вот диверсифицировать свою жизнь, добавить в нее чего-то очень классного, интересного.
Да.
Да, здорово. Юля, спасибо огромное. Я думаю, что это было очень полезно, интересно и нужно нашей аудитории. Спасибо.
Да, Рин, спасибо вам за прекрасные вопросы. Спасибо всем слушателям подкаста за то, что вы с нами.
Здорово. Мета. Компания, в которую входят Инстаграм и Фейсбук, запрещена и признана экстремистской в Российской Федерации.